Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Погибли два человека. Президент Адыгеи Хазрет Савмен направил президенту Путину прошение об отставке. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, отпущен из исправительной колонии. В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Погибли два человека. 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. На цыган, проживающих на берегу реки Ахтуба, напала группа из 15 молодых людей, вооруженных металлическими прутьями. Возбуждено уголовное дело. Президент Адыгеи Хазрет Савмен направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщают российские СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант». Лидер Адыгеи принял решение во вторник после встречи с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом президента в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. Причиной отставки, по информации «Коммерсанта», стало резкое обострение обстановки в Адыгее. Черкесские общественные организации грозят беспорядками в республике в случае ее присоединения к Краснодарскому краю. В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопросы обеспечения дисциплины в армии, а также оказания помощи общественным и благотворительным организациям. Как сообщил секретарь Общественной палаты Евгений Велихов, доклад по проблемам армии был подготовлен при участии Комитета солдатских матерей и содержит ряд конкретных предложений по искоренению дедовщины. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды с использованием служебного положения. В феврале газета опубликовала статью о карикатурной войне, в которой частично были перепечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда. По словам Смирновой, все материалы для статьи были взяты с официальных российских сайтов. Прокурор потребовал приговорить Смирнову к 2 годам лишения свободы условно. Газета «Наш регион» была закрыта владельцем издания.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7 статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Сказала госсекретарь США. Иранские власти в очередной раз заявили, что имеют право на ядерные исследования и будут продолжать обогащение урана. США блокировали принятие резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к Израилю воздержаться от неадекватного применения силы против палестинцев. Представитель США при ООН Джон Болтон подчеркнул, что документ не сбалансирован, и Соединенные Штаты не могут поддержать его. Резолюция была предложена государством Катар после недавних ударов израильской авиации по сектору Газа. Израиль заявляет, что у него нет другого способа остановить ракетные обстрелы экстремистами израильской территории. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, отпущен из исправительной колонии. Он освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. Маринич был осужден по обвинению в хищении имущества, возглавляемой им организацией «Деловая инициатива». В Узбекистане суд сократил срок заключения одному из лидеров оппозиции Санджару Умарову. Андрея Берг, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, побывавший в зале суда, сообщила нашей радиостанции.
Он был приговорен к 10,5 годам с автоматической амнистией, сократившей срок на четверть. Так что фактический приговор 7 лет и 8 месяцев.
Берка выразила обеспокоенность состоянием здоровья Умарова. По ее словам, он вел себя очень странно. Правозащитники опасаются, что Умарова могли накачать психотропными веществами. По мнению оппозиции, Умарова преследуют за критику властей после кровавого подавления волнений в городе Андижан.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Турции выдворяют из страны сотрудника Международной правозащитной организации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турецкая полиция задержала представителя правозащитной организации Human Rights Watch Джонатана Сагдена за нарушение визового режима. Ссылаясь на источники в органах власти, телеканал НТВ сообщает, что вскоре правозащитник будет выслан из страны. Human Rights Watch осудила действия властей Турции. Холли Хантер, директор отдела Европы и Центральной Азии, заявила, что желание Турции скрыть нарушение прав человека по-прежнему очень сильно, несмотря на стремление вступить в ЕС. Наблюдатель в Турции, сотрудник Human Rights Watch Джонатан Сагден, занимался проверкой информации о притеснении курдов. Во время многочисленных митингов курдского населения, захлестнувших юго-восток страны, правозащитник находился среди демонстрантов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он утверждает, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявлено, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти.
Берлускони не может примириться с поражением и признать, что выиграли мы. Он никогда не признает этого, вы понимаете. Он абсолютно не в силах смириться с правдой.
Сказал Романо Проди. Напомним главные новости к этому часу. В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Погибли 2 человека. Президент Адыгеи Хазрет Савмен направил президенту Путину прошение об отставке. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, отпущен из исправительной колонии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире час прессы. В ближайшие месяцы Петербург ожидают 2 грандиозных мероприятия. В июле саммит глав государств Большой Восьмерки G8, в сентябре перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны. Эти мероприятия далеко не однозначные, однако их можно назвать судьбоносными. Судьбоносными не только для мирового сообщества, но и для политической, для культурной и даже для религиозной жизни и России, и Петербурга. Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» представитель Ассоциации семьи Романовых в России, начальник управления государственного протокола администрации Санкт-Петербурга с 1998 по 2006 год, Иван Арцишевский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Но вначале традиционно наша рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?».
Час прессы. Что происходит?
Сегодня в Вологде, как ожидается, будет вынесен приговор главному редактору газеты «Наш регион» Ане Смирновой. Она обвиняется в разжигании межнациональной розни за то, что опубликовала в своей газете статью под заголовком «Карикатурная война. Мнение». Причем все использованные в статье цитаты и сами карикатуры были взяты с официальных российских сайтов. А на все источники были даны соответствующие ссылки. Мы связались по телефону с Аней Смирновой. Аня, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня. Как настроение в ожидании приговора? К чему, как вы предполагаете, вас могут приговорить, Аня?
Прокурор запросил 2 года условно и 300 тысяч штраф, даже не штраф, а возмещение морального ущерба господину Мустафину, который признан следствием потерпевшим. А настроение достаточно ровное. Наверное, если бы не было так грустно, было бы смешно. Если сказать коротко, то карикатурный скандал повлек карикатурный суд и, наверное, карикатурное решение суда.
Какое у вас остается впечатление от российского правосудия, что бы вы могли сказать по этому поводу, Аня?
Я бы не стала обобщать именно российское правосудие. Как раз именно с российским-то все нормально, потому что ни одно издание, которое ранее перепечатало в полном объеме и составило авторские материалы, не были как бы, преследовались бы по судом, либо законодательными какими-то органами, прокуратурой. А вот именно вологодское правосудие, вот оно вот такое карикатурное. Они решили, что будет, наверное, правильно трактовать закон, даже пусть и закрывая глаза на закон о средствах массовой информации, который мы не нарушили никоим образом. И вот какие-то такие свои комментарии, какие-то свои такие вот чтения закона внести в это дело. Поэтому я бы не стала говорить о российском, говорила бы только о региональном.
Аня, скажите, вы будете опротестовывать приговор, если он в таком виде будет вынесен?
Конечно, безусловно, и мы это обсуждали с моими адвокатами, что мы обязательно будем это опротестовывать и как раз надеемся на российское законодательство и на российские законы, которые примут достойное решение в этом вопросе.
А что бы вы пожелали российским журналистам, чтобы они не оказались в такой ситуации?
Вы знаете, вот на самом деле это, наверное, самый сложный вопрос для меня, потому что я сейчас пытаюсь размышлять о том, как же работать дальше, вот, да, на поприще журналистики, особенно в регионах, потому что я думаю, что все-таки в мегаполисах попроще, потому что есть медийное сообщество, в регионах его нет. То есть каждое средство массовой информации, по крайней мере, я сужу по собственной области, оторваны друг от друга, нет вот этого, нет этой поддержки, нет плеча рядом идущего, то есть каждый в свободном полете, в свободном плавании. Я вот тебя спрашиваю, о чем теперь можно писать вот у нас в регионе. Вы знаете, я задаюсь, вот так скажем, прихожу к мнению, что я не знаю, о чем можно писать. Наверное, о том, кто с кем спит, кто сколько денег откуда взял, кто какой дом построил, у кого какая собака. Ну и о чем-то еще, например, о том, что весна на улице. Все. Больше я не вижу на сегодняшний момент, по крайней мере для себя, вот то, о чем можно писать. И, наверное, журналистам все-таки я пожелала бы оставаться верными своей профессии, если она интересна, и работать для людей, которые живут рядом.
Аня, ну вы не уйдете из журналистики?
Нет. Знаете, я думаю, что вот мне вчера один из ваших коллег задал такой вопрос, что вы не думаете, что нужно сменить место работы. Я сказала, что пусть думают об этом те, кто затеял этот скандал вокруг меня. А я не собираюсь уходить. Я считаю это делом принципа.
Спасибо большое, Аня. Удачи вам желаем и переживаем за вашу судьбу. Мы беседовали с главным редактором уже закрытой вологодской газеты «Наш регион» Аней Смирновой.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. Саммит глав государств Большой Восьмерки. Мы не будем сейчас пускаться в политические, рассмотрение политических вопросов. Я предлагаю послушать, что пишут российские газеты о том, какие последствия для Петербурга и жителей этого города будет иметь сам факт его проведения. Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
«Коммерсант» пишет о том, что петербургские парламентарии обратились к президенту России с просьбой ужесточить наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной ненависти. Складывается впечатление, приводит газета слова депутатов, что в преддверии летнего саммита «Большой восьмерки» кто-то назойливо пытается навесить на Петербург ярлык столицы русского фашизма. О связи недавнего убийства сенегальского студента в Петербурге с предстоящим саммитом пишут многие газеты города. В середине июля, во время проведения в Петербурге саммита G8, Пулково будет открыто только для спецрейсов официальных делегаций «Восьмерки». В результате будет отменено около 180 международных и российских рейсов, на чем аэропорт потеряет до $500 000. А потери российских и иностранных перевозчиков составят около $4 000 000, сообщает «Коммерсант». Также на время саммита будет закрыта акватория Невы, что сократит приток туристов в город. Как пишет агентство CNews, закрытый порт потеряет не менее $3.5 миллиона. И это будет только прямые потери, будут еще и косвенные. Много потеряет и малый бизнес города, продолжает агентство. В итоге же в обороте транспортного комплекса города образуется дыра в $20 миллионов. Транспортный комплекс потеряет 3-5% годового оборота. ВВП города 2-3%, а люди, оставшиеся в Петербурге, настроение и всякое желание хорошо относиться к власти, пишет агентство CNews. Информационный ресурс «Накануне.ру» пишет, что июльский саммит может привести к переносу вступительных экзаменов в вузы города, что может привести к падению количества и качества абитуриентов. Как пишет газета «Ведомости», главный эффект от саммита, который получит Россия, имиджевый. Кроме того, Россия сможет задать векторы развития центральных тем. Это будет энергетический психическая безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями и образование. В связи с этим в Петербург приезжал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Информационный ресурс Фонтан.ру, цитируя главного санитарного врача, пишет, что темами саммита станут борьба с птичьим гриппом, создание в России глобальной лаборатории, которая будет аккумулировать все сведения об инфекционных заболеваниях в Центральной Азии и Восточной Европе. Также Россия, благодаря саммиту, может стать лидером в разработках лекарства против ВИЧ, заявил Геннадий Онищенко. Пишет Фонтан.ру.
Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин, а мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». У нас в студии представитель Ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Иван Сергеевич, у меня к вам первый вопрос. А как возникла сама идея проведения саммита «Большой восьмерки» именно в Петербурге? Обсуждались ли какие-нибудь другие варианты, или эта идея просто была спущена из Москвы?
Ну, честно говоря, я просто этого не знаю, потому что никак не принимал участие в решении вопроса, будет саммит или нет. Я думаю, что, насколько я понимаю, из прессы и из всего того, что я читаю, я думаю, что это просто было предложение нашего президента.
А как в целом вообще, есть какая-то информация, как будет проходить этот саммит, какие мероприятия вообще могут ожидаться петербуржцами?
Ну, вы знаете, я вот с удивлением узнал о каком-то, так сказать, дыре транспортного комплекса, там, и на переносе экзаменов и так далее. Значит, вы знаете, наверное, и слушатели знают, что создана и работает большая группа администрации президента, и работает большая группа у нас в администрации города. И я думаю, что подход на самом деле очень старается быть разумным. Насколько сегодня я знаю, никаких экзаменов никуда не переносится. Это раз. Во-вторых, конечно, понимаете, там, где проходит саммит, проходил ли он там в Англии, проходил ли он в Америке, естественно, конечно, это была точка напряженности, потому что собираются руководители крупнейших государств. Естественно, конечно, напряжены спецслужбы, напряжены вся безопасность. Мир сегодня так устроен, что иначе просто нельзя, хотим мы этого или нет. Поэтому, конечно, очень много уделяется вниманию безопасности. Конечно, город будет закрыт из неба, из земли, из воздуха, из воды и так далее. Безусловно. И это было сделано везде, там, где проходил саммит, а не только у нас. Но, насколько я знаю, те, кто там, где я принимал участие в работе подготовки, все эти вещи рассматриваются, понимаете? Мы прекрасно понимали, да и сегодня те мои коллеги, которые работают над этим, прекрасно понимают, что надо принести городу минимальные потери. Это с точки зрения профессиональной. Что будет по-русски, понимаете, трудно сказать, потому что, но с другой стороны, понимаете, когда мы говорим, город говорит, давайте чистить подъезды, да, и давайте убирать, плюют-то ведь не сотрудники ЖЭКа, понимаете, и сотрудники администрации, да, города, а плюют сами жильцы. Поэтому как пойдет по-русски эта работа, трудно сказать. Но сегодня с точки зрения руководства, с точки зрения города, по крайней мере, принимаются все меры для того, чтобы это было разумно. Чтобы не потерпело, чтобы жители как меньше потерпели, так сказать, неудобства. Конечно, неудобства будет, потому что я думаю, что вряд ли руководители государств будут ездить по городу, ему, так сказать, будут перекрываться эти улицы. Хотя, наверное, может быть и такое. Но какие-то высокопоставленные лица будут ездить, какие-то трассы будут, конечно, закрыты. Но ведь это всего лишь навсего 3 дня. Это не 300-летие, которое, помните, мы проводили, которое мы гораздо больше перекрывали и гораздо больше напрягали город. Здесь учитывается этот опыт. И, насколько я понимаю, 3 дня, конечно, какое-то напряжение, может быть, будет. Но вот что-то будет перекрыто или там транспорт не будет ходить. Знаете, я об этом не знаю. Может быть, какие-то решения это готовятся, но это, я об этом не знаю. Что касается туризма, вот я тоже с удивлением узнал. Значит, туризм у нас не идет совсем по другим причинам. А на три дня туризм, так сказать, все туристические компании, гостиницы были предупреждены, что эти три дня будут закрыты. Естественно, там речь идет не о трех днях для гостиницы, там больше. Но, по крайней мере, было сделано много, чтобы как-то предотвратить эту ситуацию. И предупредить, что, скажем, будут какие-то провалы. Но ни на какие, скажем, там закрытия принципиальных не будет, чтобы ограничить туризм. У нас туризм очень плохо. Но туризм очень плохо совсем по другим причинам, понимаете, да, идет. Но не потому, что саммит будет. Саммит привлекает. Вы знаете, вот я только что вернулся из Парижа и жил... встречался с парижанами, жил совершенно в замечательной гостинице в Париже, где сотрудники, это 4-5-звездочная гостиница, скажем, да, некоторые сотрудники, которые не знают, что такое Петербург. Вот наша работа, где мы не дорабатываем в туризме, понимаете, вот когда не знают, что такое город Петербург, а не какие-то закрытия на, там, скажем, даже на 2 недели, которые будут. Аэропорт будет закрыт, да. Аэропорт будет закрыт 2 дня, когда будут прилетать и когда будут улетать. Значит, но это, опять же, не думаю, что это будет принципиальное закрытие такое, когда там, да, скажу, как сказать, 180 рейсов. Не знаю, может быть, это как раз там попадает на эти 180, но это закрытие 2 дня. И все остальные дни аэропорт будет открыт. И, понимаете, я думаю, что везде, насколько я знаю, насколько я разговаривал с коллегами, с моими, которые проводили такой же саммит и в Америке, и в Англии, у нас гораздо все это проходит, по крайней мере, учитывается опыт, и мы работаем по опыту наших коллег.
Понятно, Иван Сергеевич. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я бы вот с благостными этими пожеланиями господина Арцишевского не согласился бы. Во-первых, я помню это вот 300-летие позорное наше. Когда, скажем, вот мои друзья не могли, оказались под домашним арестом фактически. Нельзя было подходить к форточку открывать, нельзя, к окнам тоже нельзя подходить, из парадной не выйти. Вот. Потом была эта блокада этого Васильевского острова. Вот Дмитрий, наверное, поймет меня, как бывший Василеостровец. Ну, муж не мог попасть, скажем, к жене и к детям на Васильевский остров. Он прописан в Красногвардейском районе. Вот, его туда не пускали. Но я думаю, будет еще хуже. Я думаю, что все-таки, так сказать, надо какое-то такое поле чистое выбрать для этих саммитов, там огородить колючей проволокой и там, так сказать, их проводить. Толку-то все равно от них нету. И вот потом еще у меня к господину Арцишевскому такой вопрос. Я ему уже задавал как-то его. Вот под Санкт-Петербургом лежат десятки тысяч, сотни тысяч незахороненных этих останков красноармейцев. Вот. И вот эта мутная возня с перезахоронениями всякими там людей, которые, так сказать, и не просили об этом делать. Вот. Ведь Мария Федоровна лежит не в этой самой, не в болоте где-нибудь под Синявино. Вот. Она бы еще там полежала бы какое-то время. Вот если такими темпами будут перезахоранивать этих красноармейцев, то это будет, я думаю, лет на 100 хватит. И вот хотя бы если часть этих денег, вот если он, пользуясь своим авторитетом, как-то посодействовал, вот ребята сейчас едут на 9 мая на очередную, так сказать, экспедицию захоранивать. И вот это фактически за свой счет же все это делается. Ведь гробы возили в тамбурах электричек.
Вот. Да, спасибо, понятно. Это мы немножко попозже поговорим.
Да, Иван Сергеевич, обязательно. Поговорим о захоронении.
Дмитрий, у меня все-таки к вам вопрос относительно того, как вы относитесь к саммиту, что вы от него ожидаете, вот, и хотя бы с точки зрения политической.
Мне кажется, что у таких мероприятий есть одна подоплека, о которой мало говорят. Дело ведь вот в чем. За последнее время лоббистские возможности петербургского руководства сильно увеличились. Мне уже много раз приходилось в разных аудиториях обсуждать вопрос, скажем, по какому праву Петербург претендует на то, чтобы Сибнефть, бывшая, так сказать, ныне филиал «Газпрома», платила налоги у нас, а не где-то в другом месте. По какому праву мы там претендуем на то, что различные федеральные программы, в соответствии, по этим программам к нам идут какие-то деньги. Так вот, связь между тем, что мы сегодня обсуждаем, и этими проблемами, самая прямая. Если Петербург выполняет разного рода представительские функции международного масштаба, если Петербург, по сути дела, оттягивает у Москвы какие-то столичные функции, то губернатор Петербурга имеет моральное право, имеет какие-то более основательные лоббистские возможности для того, чтобы перетягивать финансовые ресурсы из других регионов. Тому же Омску можно сказать: ребята, ну, конечно, вы великий город, но к вам же восьмерка не поедет, а вот в Петербург едет, поэтому надо, чтобы у них там налоги побольше платили и так далее. То есть это нормальный элемент аппаратной борьбы, и в этой аппаратной борьбе те, кто стремятся перетянуть финансовые ресурсы в Петербург, сегодня выигрывают. Вот мне кажется, что это гораздо важнее, чем тот имидж, который мы можем создать на международной арене. Ну, наверное, еще там несколько десятков, сотен, может, тысяч человек в мире узнает о том, что есть такой город в Петербурге благодаря этому саммиту. Это, конечно, важно, но самое главное – это вот внутрироссийские такие вот лоббистские усилия.
То есть вы считаете, что, в принципе, проведение саммита в Петербурге на пользу, по крайней мере, городу, и несмотря на все вот эти сложности, которые могут возникнуть во время его проведения?
Видите ли, Виктор, это вопрос о том вообще, насколько полезен лоббизм. Честно говоря, я сторонник того, чтобы экономика нашего города, страны и любого предприятия развивалась не за счет лоббизма, а за счет того, чтобы появлялись стимулы для эффективного развития. Вот. Но в данной конкретной ситуации лоббизм действительно увеличит финансовый приток в Петербург.
Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сконцентрировать свое внимание на таком одном единственном вопросе, как и величие России. Если она входит в страну, так сказать, великих стран мира, которые, так сказать, творят историю, я бы не отнес Россию к этой восьмерке. Во-первых, почему? Потому что в самой стране отсутствуют элементы системы платежа как таковой. То есть все зависит непосредственно от одного начальника, даду, не даду. Это сверху донизу. Непосредственно, когда вот Путин стал президентом, реанимирует эту власть. Все должно начинаться непосредственно от каждого гражданина. Если гражданин не получает тех средств социальных, которые он может выполнить обязанность гражданина, тогда об величии страны не приходится совершенно говорить. А где саммит произойдет, хоть в Владивостоке, хоть в Петербурге, все равно система дубины, система табу и запретов, она будет действовать на 4 порядка выше, нежели этого потребуется по своей форме защиты. Спасибо за внимание.
Спасибо. Иван Сергеевич, вот мы слышали из обзора, что некоторые депутаты Законодательного собрания Петербурга считают, что последние преступления, совершенные на национальной почве в Петербурге, вызваны тем, что кто-то пытается в преддверии саммита Большой Восьмерки навесить на Петербург ярлык столицы русского фашизма. Вы допускаете такую возможность?
Допускаю такую возможность, что кому-то это может не нравиться, и идет политическая какая-то борьба, мне неведомая. Но вот здесь я с Владимиром Ивановичем, да, у нас из Москвы позвонил, сказал, что величие России, да, у нас не позволяет нам быть восьмерки. Значит, ну, к счастью, руководители государств других не разделяют мнение Владимира Ивановича и едут к нам сюда. Я думаю, что проблема в России не в том, что участвовать в восьмерке или нет, они гораздо глубже и лежат как раз в нашей теме, которая будет дальше, да. Вот. Что касается перезахоронения праха Марии Федоровны, сразу хочу ответить на вопрос Сергея, который сказал, что надо ли нам захоронить. Да, солдаты — это очень важно. Понимаете, то, что было исторически у нас, блокада Ленинграда и оборона Ленинграда, и эти солдаты, да. И, конечно, государство должно уделять это. Но это совершенно не означает, что мы не должны хоронить императрицу.
Да, об этом мы еще поговорим обязательно. Виктор Васильевич, Тверская область, у вас есть немножко времени, 40 секунд, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что это очень здорово, что такой саммит проходит в России и в Петербурге в частности. Я считаю, что сейчас надо любыми путями отводить Россию, уводить, вернее, из-под того прицела, под которым она находится. Это очень важное событие, и надо сделать все, чтобы оно прошло как можно продуктивнее и лучше, без всяких эксцессов.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о тех, кто не может создать семью. Кто в этом виноват? Неподходящее окружение или сам человек? Может ли причиной одиночества быть бесконечный эгоизм? И если действует закон «не везет», то почему не на всех распространяется? В гостях тему обсуждают известный психоаналитик профессор Александр Хвостов и Анна Варга, президент общества семейных консультантов консультантов и психотерапевтов, заведующая кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа, ведущий Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода. Сегодня в гостях в петербургской студии представитель Ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Погибли два человека. 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. На цыган, проживающих на берегу реки Ахтуба, напала группа из 15 молодых людей, вооруженных металлическими прутьями. Президент Адыгеи Хазрет Савмин направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщают сегодня российские СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант». В Москве сегодня члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, также вопросы обеспечения дисциплины в армии и оказания помощи общественным и благотворительным организациям. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной и религиозной вражды. Англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, задержанные 1 апреля на Чукотке за нарушение границы, будут оштрафованы и выдворены из России. Такое решение принял сегодня суд Чукотского района в поселке Лаврентия. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, отпущен из исправительной колонии. Он освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. Маринич был осужден по обвинению в хищении имущества, возглавляемой им организацией «Деловая инициатива». Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. США блокировали принятие резолюции в Совете Безопасности с призывом к Израилю воздержаться от неадекватного применения силы против палестинцев. Король Непала Гьенендра призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Однако, по мнению лидеров оппозиции, намерение провести выборы на деле обернется очередным наступлением на оппозиционные партии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». В гостях петербургской студии «Радио Свобода» представитель Ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Сегодня тема нашей беседы – два грандиозных события в ближайшие месяцы в Петербурге – саммит G8 и перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Вот Светлана из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Это Светлана вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот правда ли, что всех несчастных, нищих, бомжей, беспризорников, всех, так сказать, куда-то вывезут за черту города? А может быть, наоборот, уважаемым участникам саммита вот посмотреть на наше позорище, посмотреть, как на наших помойках роются нищие и дети несчастные в метро обитаются? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо, извините.
Есть ответ? Нет, я думаю, что, конечно, никого вывозить не будут. Вот, и это все легенды, которые ходят. Ну, а что касается показать гостям наши помойки, то я, наверное, посоветую уважаемой Светлане, следующий раз, когда он пригласит гостей, привезти не в парадную комнату, а показать мусорное ведро.
Ну, давайте послушаем, что пишут газеты о втором грандиозном событии, которое ожидает Петербург в сентябре этого года, о перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны и, как это ни странно, о монархии вообще, возможности ее реставрации в России. Обзор подготовил корреспондент Радио Свободы Дмитрий Казнин.
Императрица Мария Федоровна, урожденная принцесса датская Дагмара, став супругой русского царя Александра III, родила ему 6 детей, в том числе последнего российского императора Николая II. В России Мария Федоровна прожила 52 года. Похоронена она в Копенгагене. Церемония переноса останков императрицы из Копенгагена в Россию и их перезахоронение состоится 26 сентября 2006 года, в день, когда Мария Федоровна впервые приехала в Россию в 1866 году. На церемонию перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны из федерального бюджета будет выделено 20 миллионов рублей, заявил министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов, пишет информационное агентство «Росбалт». Как сказал управляющий делами Московской патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, возвращение на родину останков императрицы Марии Федоровны – это одно из звеньев восстановления нашей связи с прошлым. Идеология разрушения до основания рухнула, и теперь Господь дает нам время и возможность восстановить разрушенное, сообщает информационный сайт Екатеринбургского центра по расследованию обстоятельств гибели членов семьи дома Романовых. «Комсомольская правда» пишет об исследовании «Проект Россия», изданном только для элиты и небольшим тиражом, и публикует отрывки из него, где утверждается, что России нужна монархия. Например, русский склад мышления ставит человека, человечность и душу выше закона. И когда закон входит в противоречие с человечностью, русское сознание отказывает ему в повиновении. Кто будет монархом, решать Богу и народу. Наша задача – создать условия для возрождения самодержавия. Сначала на Руси, потом во всем мире, цитирует газета «Исследование. Проект России». В том же материале «Комсомольская правда» приводит мнение личного секретаря императорской семьи Александра Закатова, который говорит о том, что никакая другая модель государственного устройства не может быть более эффективной для многонациональной России, чем монархия. Стремление к монархическому устройству заложено у нашего народа на генетическом уровне, считает Александр Закатов. По мнению Александра Дугина, лидера движения «Евразия», российское общество пока не созрело для возвращения монархии, а для установления просвещенного автократического режима созрело. По мнению лидера Демсоюза Валерии Новодворской, монархия в современном мире имеет только исторически сентиментальное значение. А председатель Совета Федерации России Сергей Миронов заявил, что смешно, когда взрослые дяди говорят о царе, пишет «Комсомольская правда».
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Давайте по порядку. Иван Сергеевич, что послужило толчком к решению перезахоронить прах императрицы Марии Федоровны?
Желание, конечно, семьи, членов семьи, Николая Романовича, в частности, главы ассоциации членов семьи Романовых, который живет в Швейцарии, с его братом Дмитрием Романовичем. Он написал, Николай Романович написал президенту Путину и королеве датской, практически их состыковав на этом вопросе, так сказать, они стали обмениваться письмами, и было принято решение о все-таки об начале организации этого, этой церемонии. Была создана комиссия государственная, так называемая межведомственная рабочая группа в Москве, которой руководит Соколов, министр культуры, и в Петербурге рабочая группа под руководством Александра Владимировича Прохоренко. Эти группы активно работают. На самом деле, год тому назад еще я написал сценарий всего этого захоронения. Сегодня он подработан Георгием Владимировичем Виренбаховым, и практически, вот Георгий Владимирович много говорил об этом последние дни, на корабле, то есть начнется все мероприятия 22-го в Дании, 26-го прибытие корабля к нам сюда, в Кронштадт, потом переезд, значит, в Петергоф, Царское село, и 28-го числа служба отпевания в Исаакиевском соборе, где будет присутствовать, по всей видимости, патриарх, и потом переезд в Петропавловскую крепость, где Мария Федоровна будет похоронена рядом с Александром III и своим супругом. Вот таким образом завершится вот эта, вот, эта церемония. Значит, предполагается, что это будет церемония такая торжественная. Она не будет такой пышной, она будет торжественной. Естественно, по дороге, скажем, от Исаакиевского собора, в Петропавловский собор, по всему маршруту будут стоять войска так же, как у нас было на перезахоронении Николая, императора Николая II. То есть будут отдаваться почести и те, которые, так сказать, положены императрице. Например, такие детали, могу сказать, что, скажем, когда из царского села кортеж выйдет в сторону Петербурга, значит, раздастся выстрел Петропавловской крепости. Значит, когда будет выходить кортеж из Исаакиевского собора, выносить гроб, тоже раздастся выстрел. Ну, соответственно, и положенное количество выстрелов при перезахоронении, участии войск. Я хочу отметить очень важную деталь. Хоронит Марию Федоровну российское государство. Хоронит Россия. Поэтому никаких там карнавальных шествий, в смысле, там каких-то переодетых военных, это как нам предлагали при перезахоронении Николая II, не будет. Будет присутствовать действующая российская армия.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. У меня реплика следующая. Урожденная Мария Федоровна, принцесса датская. В этом плане, конечно, наша несчастная страна с тысячелетней историей несвободы должна быть благодарна великой западной цивилизации за то, что контакты хотя бы на уровне верхушки нашей пирамиды, назовите как угодно, вертикаль власти или как-то еще, поддерживались культурные, родственные и иные контакты с западной цивилизацией, что не дало нам окончательно скатиться в византийщину. Но я не думаю, что Мария Федоровна была бы рада тому, что она с места своего захоронения на своей исторической родине, культурной, и так далее, будет перезахоронена снова с мужем. И если даже было такое ее завещание, то другой вопрос чисто человеческий. С какой стати налогоплательщик в России должен оплачивать эти действия? Интересно, принимает ли датский королевский дом участие в данном мероприятии, в частности, за счет датских налогоплательщиков? И интересен такой момент. На сегодня в цивилизованных странах, в ряде стран, формально или даже частично юридически сохраняется де-факто и де-юре монархия. К страносе скорее исторический, культурный характер. Но посмотрите, в ряде европейских стран по каждому выделению денежных средств, довольно незначительных за счет государственного бюджета на содержание британского королевского дома, датского королевского дома, того же принца Альберта и так далее, возникают нешуточные споры. В это время Россия в своей лучшей, в кавычках, традиции тратит деньги налогоплательщиков, даже когда деньги появляются.
Вопрос понятен, да. А вот Владимир тоже спрашивает, кто принимает решение о перезахоронении императрицы, почему не спрашивают народ? Надо было, видимо, проводить референдум.
Понятно. Да, значит, по порядку давайте. Что касается, значит, налогоплательщиков, датские налогоплательщики, без вопросов вообще, да, финансируют часть датскую у себя в Дании. Вопрос там у королевы датской, возникли вопросы там чисто политические. Значит, финансовых вопросов нет. Значит, Дания платит целиком, полностью за все мероприятия на датской стороне. Мало того, корабль, на котором придет военный корабль, датский. То есть за счет, опять, датских налогоплательщиков. Значит, что касается, кто принимает решение по перезахоронению. Значит, это, еще раз говорю, это была инициатива семьи. В частности, Николая Романовича. Николай Романович, чья бабушка, например, скажем, да, вот насколько мы близко к истории подходим, бабушка Николая Романовича познакомила Распутина с императрицей, например. Понимаете, вот мы прямо прикасаемся к истории. И он обратился письмом к президенту. И тогда пошло решение. Правнук Марии Федоровны, единственный самый близкий живущий родственник Марии Федоровны, живет в Австралии. Он написал письмо президенту, где он полностью поддерживает эту инициативу. Вот мы говорим о монархии. Значит, о монархии, о том, что, так сказать, монархия существует там в ряде европейских стран. Мы даже хотим поговорить немножко сегодня о проекте «Россия», да, о монархии. Вот я немножко забегу вперед, чуть-чуть. Если мы говорим о монархии, мы говорим вообще сразу же о сословности, потому что не может быть монархической структуры государства без сословности. И вот здесь сразу встает вопрос. Значит, естественно, конечно, наша единственная оставшаяся вне России, пускай датская, да, по происхождению, императрица, принцесса датская, императрица русская, человек, принцесса, которая, будучи датчанкой, абсолютно приняла Россию. и стала одной из величайших русских императриц, которая бы поддерживала Александра Третьего, которая поддерживала своего сына Николая Второго, которая сыграла в русской истории колоссальную роль. Да, книги есть, это, я не буду уже ссылаться, огромное количество книг, поэтому написано «колоссальная роль». Я считаю, что Мария Федоровна сегодня, можно сказать, сыграла гораздо больше, большую роль, чем императрица действующая Александра Федоровна. И вот мы говорим о сословности. И, конечно, если говорить о сословности, то нужно ли в данном случае спрашивать или проводить какие-то референдумы о том, что нужно нам перезахоронить свою последнюю императрицу или нет? Да это просто уважение к русской истории. Это просто уважение к самим себе, к нашему прошлому и так далее. Понимаете, вот интересно, да, мы будем плевать в подъездах, мы будем писать на лифтах, мы будем проходить мимо этого, но задавать риторический вопрос. А спросили ли меня перезахоронить Марию Федоровну? Вот это вот по-русски.
Дмитрий, что вы скажете?
Ну, честно говоря, я не думаю, что для России такой уж важный вопрос перезахоронения Марии Федоровны. У нас очень много других важных вопросов, в том числе связанных с расходованием денег. На войну в Чечне, я думаю, за час уйдет больше денег, чем на всю эту процедуру перезахоронения. Так что вот как гражданам там, монархии или республики, нам следует прежде всего об этом подумать. Вот. А что касается вопроса о восстановлении монархии в России, который вот сейчас начал подниматься, то я думаю, что здесь вообще надо посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Вокруг Кремля существует очень много различных интеллектуальных групп, которые занимаются пиаром, которые занимаются разработкой всяких идей. А у Кремля появляется спрос на то, чтобы как-то укрепить режим. Но люди, которые возглавляют Кремль, они плохо знают, как это надо делать. Они, в общем, и не должны это знать. Они запрашивают интеллектуалов. И вот начинается конкуренция идей. Один предлагает, создадим движение, там, наши, ваши, идущие туда, идущие сюда, поднимем молодежь, она укрепит режим. Другой говорит, давайте, там, вот с чего начинался путинский режим, там, заменим один гимн на другой гимн. Вот этот гимн, там, осуществит связь поколений между советским и российским моментом. Появляются всякие там Павловские, Белковские, там, люди, которые часто по телевизору появляются и предлагают одно, другое, третье. Я думаю, что вот эта вот внезапно возникшая идея реставрации в России монархии, это один из проектов, который предлагает какая-то группа. Если им удастся как-то этот проект продвинуть, причем я бы обратил внимание на что, продвинуть это не значит, что когда-то в будущем его реализовать. Продвинуть это значит получить поддержку какого-то высокопоставленного чиновника кремлевской администрации. Может быть, даже не конкретную финансовую поддержку, но кивок. Такое внимание к данному проекту. А дальше начинают сыпаться миллионы рублей и даже долларов на тех, кто такого рода проекты разрабатывает. Один из такого рода людей как-то сказал довольно честно, что я получаю поддержку Кремля ведь для чего? Когда у меня есть поддержка Кремля, я прихожу к крупному бизнесмену, и он сам мне деньги отваливает. Уже не надо его убеждать, что мой проект нужно поддерживать. Так что, я думаю, на идее возрождения в России монархии в ближайшее время будут заработаны какими-то людьми очень хорошие деньги. А что касается реального воплощения этого проекта, я на 99%, так сказать, уверен в том, что до этого воплощения у нас не дойдет.
Я согласен совершенно с вами, потому что я считаю, что уже деньги зарабатываются. И немалые, потому что, например, продвигается сегодня так называемый императорский дом, да, который, с точки зрения, идет просто такое, как бы ловкое перетасовывание. Кто знает сегодня законы Российской империи? И когда императорский дом говорит, да, мы им императорский дом на основании таких-то статей, то нормальный обыватель, он даже не знает, где найти эти законы, чтобы посмотреть эту статью, проверить, да ему в голову не приходит, понимаете? И идет некое подтасовывание. Вот сегодня, например, скорее, реабилитация Николая II, да, возникла. Для чего? Для того, чтобы создать такой пиаровский большой процесс, процесс, где будем, все время говорится, императорский дом, императорский дом, императорский дом, и вроде как в сознании уже закладывается императорский дом. Значит, сегодня императорского дома нет, не может быть, потому что те люди, которые говорят, что они императорский дом, они просто не имеют права никакого так называться, тем более говорить о престоле наследия, потому что просто... Уважаемые, глубоко уважаемые мною Леонида Георгиевна, который, по всей видимости, манипулирует, просто тоже марганатический брак, как и все остальные романы. То есть сегодня у нас нет наследников престола и не может быть.
Нет наследников,
нет наследников престола, понимаете? Нет и не может быть. И сегодня как бы существует семья, и существуют члены семьи, которые живут в разных местах мира, и большая часть из них, большая часть, кроме Марии Владимировны Леонидовны Георгиевны, принадлежат ассоциации членов семьи Романовых. Вот, а вот вдруг объявлено о существовании императорского дома.
А на самом деле такой вопрос... Вот этот проект России, он подразумевает не обязательно вот престолу наследия семьи Романовых. Он подразумевает создание неких общественных институтов в виде вечи там, или других какой-то формы, да, которые сами бы избрали непосредственно императора.
Так вот, это же самый финансово емкий проект. Это можно создавать массу структур, можно тратить на это деньги, получать откаты. Вот это вот на самом деле в российской традиции очень. Так что это очень вкусная вещь. Вот посмотрите даже по тем проектам, которые уже реализуются. Там какое-нибудь, не знаю, движение «Наше» собирает на улицах там, Москвы десятки тысяч людей. Можно себе представить, сколько стоит реализация таких проектов? Там взять автобусы, перевезти людей туда-сюда, организовать. В общем, российская практика показывает, что это очень хороший такой организационный бизнес. В общем, говорят, что вот в России очень выгодный бизнес, это там нефть и газ, но на самом деле на первом месте с большим, так сказать, обгоном по отношению к нефти и газу является государственная деятельность, и такая окологосударственная деятельность. Вот, и чем больше укрепляется вертикаль власти у нас, кстати, недавно вот замечательные данные приводились в прессе о том, как резко возросло количество чиновников в России за последнее время, то есть заметный рост, особенно на федеральном уровне. Вот когда все это происходит, естественно, окологосударственные проекты, все более финансово емкие, ресурсоемкие, оказываются все больше и больше востребованы. Я думаю, что завтра у нас еще какая-нибудь интересная идея появится, столь же экзотическая, как возрождение монархии, и под это тоже кто-то будет просить дополнительных ресурсов, и получит их, и очень успешно эти ресурсы освоит.
Авторы проекта «Россия», Дмитрий, они пишут о том, что на самом деле менталитет народа таков, что необходимо как минимум создать постоянное единоначалие, то есть постоянного человека, который бы управлял как можно дольше, из-за того, что существует эта система выборов президента. Посмотрите, последние данные Левада-центра, которые опубликованы сегодня, 65% россиян в той или иной степени готовы изменить Конституцию ради третьего срока Путина.
Да, совершенно верно. Насчет особенностей нашего менталитета подмечено точно. Но я бы заметил, что на самом деле эти особенности менталитета уже учитываются и в нынешней системе, которая установилась в России в последние там, примерно 15 лет. Этот менталитет учитывается лучше, чем в любом монархическом режиме. Значит, тот механизм, который у нас сегодня сформирован, это, так сказать, постоянно действующая партия власти, при которой при окончании очередного президентского срока власть с помощью нехитрых политтехнологий, так сказать, мягко, без революции, передается в руки преемника, от одного преемника к следующему, потом к следующему и так далее. В целом ряде стран мира такого рода модели уже опробовались, скажем, ну, знаменитая мексиканская модель, которая существовала с 30-х годов при президенте Лазаро Карденасе и до 90-х годов. И в ряде других стран подобные вещи делаются. Так что до тех пор, пока у нас не переменится менталитет, не станет более гражданским, демократическим, до тех пор, пока мы не захотим действительно выбирать между различными предлагаемыми нам политическими проектами, я думаю, что вот такая вот модель вечного преемника президентского будет реализовываться. И монархия здесь даже для такого рода вещи не нужна. Более того, монархия, если вдруг у нас начнут возрождать реально монархию, это создаст очень серьезные проблемы для правящей группировки. Потому что вот в этом случае они потеряют свои ресурсы, свои откаты. Появится какая-то новая элитная группа, которая будет при престоле. Я уж не знаю, откуда она возьмется. Это совсем какие-то фантазии пошли. Но вот тогда-то придется действительно делиться властью и делиться деньгами. Так что в реставрации монархии уж кто-кто, а Кремль-то точно не заинтересован.
Иван Сергеевич, у меня к вам вопрос. Как известно, внук императора Александра III, императрицы Марии Федоровны Тихон Николаевич Куликовский-Романов, долгое время был против перезахоронения августейшей бабушки и считал, что это делать нельзя, пока в России существует атеистический режим и господствует его наследие. Сейчас мы видим, какой режим существует в России. В последнее время он все больше напоминает советский. И те же бывшие коммунисты-атеисты пришли к власти, разве что стали ходить в церковь вообще. Вас это не смущает, Иван Сергеевич?
Не смущает. Почему? Потому что независимости от того, кто президент, все равно русская земля существовала, существует и будет существовать. И Мария Федоровна будет лежать в русской земле. Это я вам говорю как иммигрант, потому что вы знаете, что я родился
в Китае,
да, и вырос в эмиграции. И это эмигрантское отношение к России, любить эту землю вне зависимости от того, как... Вот. Другое дело, да, что, конечно, выступление самого Тихона Куликовского и покойного, и Ольги Куликовской, его супруги, сегодня носит скорее, понимаете, вот самое простое, чтобы Ольга Николаевна больше не выступала против этого захоронения, это привлечь ее к этому захоронению. Сказать, что да, вот вы будете стоять так же, как и все Романовы. Я думаю, что вопрос участия. Все очень волнуются, как бы, чтобы их не забыли. Не забыли. Все будут участвовать. И вот, а что касается вот всего остального, понимаете, очень много говорят, например, мне очень часто задают вопрос. Петропавловская крепость, Петропавловский собор, музей, где лежат, значит, это на самом деле сегодня Петропавловский собор возвращен церкви. Там есть священник, отец Александр, который по возможности там служит. Изменить что-то, ситуацию, да, что сказать, нет, значит, давайте мы закроем, будем только там молиться в этом храме, это неверно, потому что я на прошлой неделе был в соборе Парижской Богоматери в Париже, и там музей, и там служат, и там вот все это происходит одновременно. Я был на мессе, как попалось, где огромное количество туристов, там просто все это... Наверное, отделено. Другое дело, что надо поставить вопрос, я согласен с этим, что когда идет служба в Петропавловском соборе, не брать деньги за вход в билеты. Да, но мы с Аракчеем и с директором уже об этом говорили. Я думаю, что какое-то решение будет обязательно. Потому что это не гоже так. Но, понимаете, в чем дело? Сегодня все равно очень тяжело, несмотря на все изменения, которые сегодня, может быть, идут в нашей стране. Возвратно-поступательные, сегодня все-таки все равно церковь обретает некую силу. У церкви тоже огромная проблема, потому что батюшки неграмотные очень много. Церковь не может осуществлять ту функцию, которую она осуществляла, скажем, до 17-го года. И сложно это. И нам нужно как-то сделать так, чтобы вот люди тоже с пониманием относились к тому, когда приходят в храм. Когда идет служба, и тот же Петропавловский собор. Поэтому я думаю, что это очень комплексный вопрос, но это никак не влияет на то, чтобы мы относились к русской истории. Вот у этого отношением к русской истории, отношение к России, мы должны, наверное, все-таки во многом взять пример с эмиграцией, которая через всю жизнь пронесла Россию в своем сердце. Мы должны Россию любить, вне зависимости от Путина или Матвиенко. Это наша страна. И когда мы плюем еще раз в подъезде, мы плюем-то не Матвиенко и Путину, а мы плюем себе в том.
Хорошо, Иван Сергеевич, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были представитель Ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Час прессы» в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Сегодня в выпуске. В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана. В Москве проходит заседание Общественной палаты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».